Приветствую вас, уважаемые господа. Мы, как обычно, продолжаем экспериментировать с форматами. Это аудиоподкаст «Культуре». Подкаст любителя о явлениях современной культуры и произведениях искусства, а точнее об их социальных и политических смыслах. Данный блок ведется специально для интернет-издания «Акта», наш сайт acta.tatar. Доменное имя «Татар» не потому, что мы говорим по-татарски или беседуем об этой национальности, а потому что географически мы находимся в Республике Татарстан. Если вдруг формат аудиоподкастов зайдет, и зайдут темы о культуре, соответственно, мы будем, я на это надеюсь, выпускать данный блок с пугающей периодичностью. Хотя о какой периодичности я могу говорить, потому что даже наш просто блок, который задумывался как регулярная аналитическая программа, выходит сейчас, максимум 2 раза в месяц. Я сразу хочу вас предупредить, что, слушая данный подкаст, вам бы неплохо сначала ознакомиться с сериалом, потому что, во-первых, будет очень много спойлеров, во-вторых, я не думаю, что можно будет понять из той сумятицы, которую я сейчас буду говорить, что-то, если вы сериал не смотрели. Итак, сегодня я бы хотел поговорить о сериале, который я посмотрел буквально недели полторы назад. Этот сериал называется «Ненастье» по одноименному роману Алексея Иванова. С указанным автором по книжным произведениям я не знаком, но, однако, смотрел его еще одну экранизацию, которая называлась «Географ Глобус Пропил», тоже одноименная. Итак, сериал «Ненастье» транслировался по телеканалу «Россия-1», имел 11 серий и рассказывал нам о ветеранах афганской войны. По сюжету главный герой Герман Неволин по кличке Немец под конец декабря 1999 года, работая водителем инкассаторской машины, совершает ее ограбление. Далее, скрываясь в поселке Ненастье у вымышленного города Батуев, где происходят события сериала, сценарий пускает нас в плавание по воспоминаниям героя. Он вспоминает Афганистан, знакомство со вторым главным героем, я думаю, что это именно второй главный герой, Сергеем Лихолетовым, по кличке Лихолет. Далее он вспоминает встречу с ним в Батуеве, вступление в полукриминальную структуру Коминтерн, который организовал этот самый Лихолет, работу в этой структуре, вплоть до основных событий сериала, то есть ограбления этой самой инкассаторской машины. Оценивая сериал с точки зрения сценария, режиссуры и игры, стоит сказать, что, во-первых, в этом произведении практически нет ляпов и анахронизмов. Композиции собраны так, что заставляют поностальгировать по временам, в которых действия сериала происходят. Передачи по телевизору, какие-то вещи, другие ярлыки эпохи. Соблюдены даже такие мелочи, как автомобильные знаки, а мы знаем, что в разные времена они были разных форматов. Во-вторых, авторам удалось создать достаточно флегматичную обстановку под стать самому главному герою, используя все те же приемы, обстановку, диалоги и музыку. Вообще сериал о социальной группе, которая оказалась никому не нужна и предоставлена сама себе. При этом такая социальная группа, которая бывала на войне, понятное дело, что у них было 2 пути, у этой самой группы. В преступность или в политику. В 90-е больше никуда пойти, в принципе, особо не получилось. Но в 90-е выбор был очевиден. Созданная организация, хоть и была практически общественной, но занималась такими нелегкими ремеслами, как рэкет, разбои и войной с другими преступными группировками. Через участие в такой преступной деятельности героев произведения создатели показывают нам не только постоянный этический выбор героев, но и выбор политических решений второстепенных персонажей. Так, главный герой, немец, постоянно ищет поддержки и постоянно интересуется, а не бандиты ли мы. А после того, как его друг Сергей Лихолетов оказывается в СИЗО, а роль лидера примеряет на себя другой персонаж и создает из Коминтерна настоящую преступную группировку с разбоями и массовыми убийствами, заявляет, что он против насилия. Главный герой мучается вопросом, за белых он или за красных? Бандит все-таки он или нет? Правильно ли живет эта структура Коминтерн? И сам же себе отвечает, я патриот, я солдат, я присягу давал. На что Лихолет отвечает, с позиции силы, как он ее чувствует. Нет больше твоего государства. Что для нас хорошо, то и правильно. А перед ними в этот самый момент по телевизору опускается красное знамя и поднимается триколор. Теперь нет ориентира и маяка, которым был серп и молот. Теперь можно плыть куда захочешь. Так вот, после того, как Лихолетова сажают в СИЗО, главный герой снова идет работать в Коминтерн после того, как ушел. И пойти туда работать его заставляет жена, с которой он после разведется. По поводу политики, ее там тоже очень много. Как политики, которая понимается как непосредственно государственное управление, и политика как управление вообще, в частности, управление организацией и распределением сил. Так и при принятии решений, связанных с государством, сериал показывает нам то, что главным интересом любого должностного лица является сохранение должности. По сюжету организация Коминтерн занимает квартиры для своих членов. Местная администрация считает, что это незаконно, и старается всеми силами их оттуда выкурить. В том числе, когда начальнику милиции дается поручение взять квартиры штурмом, этот персонаж назначает встречу Лихолетову и, пытаясь спасти себя, предупреждает о том, что будут провокации и Коминтерн, что будут провокации, и чтобы Коминтерн не высовывался, иначе они нагрянут в полном обмундировании. Так и говорит: если я отдам приказ атаковать, меня не послушают. Половина милиции из Афгана. После такого, конечно, ему должность больше не светила бы. Четко показаны механизмы транзита власти, ну, в самом Коминтерне, и отличный способ ее завоевания. Необходимо предложить членам группы интерес, за который они, собственно, и могут отдать тебе должность, отдать тебе власть и полномочия. Так Георгий Щебетовский, будучи главным антагонистом, берет Коминтерн под управление, обещает узаконить занятые коминтерновцами квартиры. Так члены Коминтерна передают прежнего лидера Лихолета, а ближе к концу сериала его убивают по приказу того же Щебетовского. Произведение дает еще один инструмент. Как объединять людей? Во-первых, это идея. Лихолет строил Коминтерн на главной идее. Афганец афганцу всегда поможет, кем бы он ни был. Кем бы он ни был здесь на гражданке в мирное время. Кроме идеи, главный цементирующий материал – это общий признак членов группы и отличие от других. Нужно поделить людей на своих и чужих. Мы ветераны. Мы ветераны афганской войны, мы друг другу поможем, а другие чужие, их не жалко. Еще лучше, если этой группе дать общее пространство. Таким сначала служил Дом культуры, потом захваченное жилое здание с квартирами. Но когда то, что строилось ради идеи, а для Лихолетова еще и как способ удовлетворить свои амбиции, когда Коминтерн стал приносить деньги, он перестал быть структурой, созданной для воплощения идеи, то есть афганского братства. Таким образом, общественная фактически организация превратилась в коммерческую. Мне показалось, что между развитием Коминтерна в сериале и изменением ценностей в стране была положена параллель. Построение организации на идее – это перестройка, надлом ценностей – это развал СССР, криминальная деятельность – это 3/4 90-х годов, а переход в коммерцию с приходом Щебетовского – это конец 90-х. Ведь именно тогда, почуяв потерю власти в стране, открытый некогда криминал переквалифицируется в бизнес. Еще хочется отметить очень эмоциональную любовную линию. Немец ведь не просто бандит, но лирик. Вообще у меня было чувство, кто сталкивался с соционикой, меня поймет, что немец по психотипу Есенин, а Лихолет Жуков, и на протяжении всего сериала они непрерывно дуализируются. Есениным была и Татьяна, возлюбленная немца и Лихолетова. Именно поэтому и Таня, и Неволин не сопротивлялись силовому решению Лихолета жить с Таней, хотя изначально любили друг друга. Любовная линия главных героев и вызываемая ей щемящая тоска играет очень большую роль в общей флегматичности фильма. Ну что ж, мы подходим к главному событию, почему Неволин решился на ограбление инкассаторской машины, где он был водителем. Его, кстати, очень сравнивают с Раскольниковым Достоевского. Тварь ли я дрожащая или право имею? Но у меня немного другое мнение, все проще. Он сам говорит: все потихоньку стало рушиться, когда мы все согласились, что несправедливость – это норма. Он видел, как идея, которая отстаивалась его товарищем, превращалась в инструмент обогащения одних за счет других внутри их собственной организации, внутри их собственной социальной группы, этих ветеранов афганской войны. Ориентиров нет, друг умер, жена страдает от того, что не может забеременеть, справедливости нет, конечно, если он эту самую справедливость не восстановит. Что он и делает? Правда, неудачно. Нравственный посыл до банального тошнотворно ясен. Плохие поступки наказываются. Неволин тоже наказание не избежал. Короче, мы начали за здравие, а закончили за упокой. Я сталкивался с разными рецензиями этого сериала и прослушал множество мнений. Есть те, кто негативно относится. Не знаю, мне сериал в принципе понравился. По крайней мере, он содержит очень много смыслов, покопаться в которых было довольно интересно. И да, я не профессионал, и у меня нет образования ни культурологического, ни кинематографического, ни филологического. Поэтому все, что вы услышали, не принимайте за чистую монету. Посмотрите сериал сами или почитайте роман. И пишите в комментариях, какое произведение, автор или явление вы хотели бы разобрать в следующий раз. С вами был Сергей Стрекун. Это был любительский подкаст о произведениях искусства и явлениях современной культуры. Культуре специально для интернет-издания «Акта». Подписывайтесь на наши ресурсы, а на этом я не прощаюсь.